Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наши сегодняшние собеседники. Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. И Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история». Никит, мне хотелось бы, чтобы мы с вами вспомнили о такой фигуре, фактически одиозной, и о которой судачили везде, на каждом углу. Это фигура Распутина.
Ну вот, опять же, когда мы пытаемся показать, опять же, как скажу здесь, как музейщик, когда мы пытаемся показать и думаем, с чего же начать показ этих событий для широкой аудитории, безусловно, предпосылки, то, о чем как раз говорил Василий Жанович, и 905 год, и в целом показать преемственность вот, развития исторической ситуации с начала века, это важно. Но вот именно, условно говоря, февраль, когда же он закрутился, это, конечно, убийство Распутина, это, ну, можно рассматривать как один из таких спусковых крючков. Но вообще даже не столько его убийство, сколько в целом ситуацию с Распутиным и с ситуацию внутри царской фамилии. Потому что, опять же, возвращаясь к вопросу более широко, если посмотреть, возвращаясь к вопросу о отношении к императору в церковных и патриотических кругах, то, опять же, вот пасхальная, да, Пасху 17-го года упомянул Василий Жанович, и встречались мне послания пасхальных иерархов Русской Православной Церкви уже 17-го года, которые были исполнены праздничных, ну, они пасхальные, праздничные, исполнены сравнений воскресения Христова с воскресением страны от многолетней тирании и иго. Вот буквально такими словами. Это же церковные иерархи. Достаточно посмотреть, что писали...
Которые буквально за несколько месяцев до того были верны императору.
Естественно. И, опять же, монархическая среда, казалось бы, вот кто может быть большей поддержкой императору, чем там, монархически настроенные подданные? Но достаточно посмотреть, что писали в феврале, опять же, марте 17-го года крупные наши монархические деятели, и потом по поводу династии. Династия сгнила на корню. Все, слава богу. Так что одним из... Безусловно, одной из причин вот той самой десакрализации власти и десакрализации персоны монарха стала, конечно, история с Распутиным. Причем сейчас мы не будем подробно, наверное, разбирать вот все мифы и реальности, которые вокруг этой персоны скопились, но тот, так скажем, кумулятивный эффект, который оказала вся эта история на общественное настроение, в первую очередь на настроение масс, потому что... Наверное, даже немецкая пропаганда активно использовала эту историю на фронте, влияя на солдатские массы, которые, опять же, набраны в массе своей из крестьян, которые воспринимались как основа монарха, и, ну, вплоть до, ну, это такие, скажем, малоцензурные, нецензурные сюжеты, связанные с императрицей, Распутиным.
Ну, вы смотрите, в 16-м году и низы, и особенно, вот, ну, так сказать, высшее общество, да, вот все говорили о том, что виной всему Распутин. Вот надо устранить Распутина, и все наладится. Почему убийство Распутина, его исчезновение не остановило маховик истории?
Ну,
революцию. Ну, вы знаете, я все-таки вот бы к одному Распутину, может быть, бы не сводил. Почему? Потому что вот хорошо, Распутин, да, он был заметен как фигура, ну, скажем так, для столицы, в какой-то степени для фронта, вот как Никита упомянул, как раз те самые немецкие листовки, которые разбрасывались. Причем, что интересно, когда ведь Распутин появился, еще первые годы вот его нахождения около царской семьи, там многие не видели в нем угрозы, а наоборот, даже видели в том, что вот это некое сближение с народом. Вот появился человек из народа, там, который вроде бы царю там правду скажет. Проходит там буквально где-то, ну, несколько лет, и уже говорят о том, что этот человек представляет собой темные силы. И опять же, вот иерархи, ну, известная вот тоже вот история, когда иерархи православной церкви выступали еще и до войны с критикой Распутина, что этот человек, он как бы никак не подходит на роль святоши, там, юродивого даже и так далее.
Что за история вот о том, что якобы некоторые церковные иерархи даже благословили его устранение?
Ну, митрополит Владимир, например, Богоявленский, как раз вот этот очень яркий пример, когда он категорически совершенно осуждал вот из тех, кто на тот момент имел, может быть, определенное влияние в Петербурге. И, ну, я, конечно, не говорю про Илеодора и Гермогена. Вот Илеодор вообще фигура там неоднозначная.
Надо пояснить, его мало кто знает теперь, но это очень яркая фигура, которая, да, человек, который дожил до очень-очень поздних послевоенных времен, да, где-то в Соединенных Штатах, да, будучи... Ну, вот, может быть, вы лучше расскажете. Тут, ну, в двух словах это очень интересная просто
Сергей
фигура.
Сергей Труфанов, Илеодор, да, иеромонах, который, в общем-то, считался таким человеком, который тоже сначала был неким образом связан с Распутиным, а потом от него отошел. Есть там версия, что он там готовил как раз на него покушение. Хиония Гусева, как раз вот, которая ранила Распутина в 14 году, летом 14 года, из-за чего, кстати, потом сам Григорий говорил, вот я там был ранен, вот я не смог там войну предотвратить, якобы так. И его вот отношение вообще к Распутину, отношение вообще к правящим иерархам, вот это своего рода тоже такая, может быть, ну, начинающаяся на тот момент определенная позиция внутри самой церкви. Я отнюдь не хочу проводить там какие-то параллели потом, которые придут к живой церкви, вот к этому определенному расколу, да, к живоцерковникам, к обновленцам, но все-таки вот это уже намечалось, наверное. Так вот, возвращаясь к Распутину, здесь, наверное, стоит отметить, что вот в его фигуре сконцентрировались как бы несколько одновременно совершенно разных потоков. С одной стороны, то, что это темная личность, которая позорит семью царскую. С другой стороны, это человек, который является там носителем каких-то высших, я не знаю, нравственных ценностей. Это противоположная точка зрения, да, которая чуть ли канонизировать его там надо и так далее. Третья позиция, третья точка зрения – Распутин – агент влияния немецкой разведки. Это же тоже надо
все,
было
кому не лень,
помнить
на протяжении следующих, да, еще 80 лет были агентами влияния.
Ну вот, а об этом говорить начали именно накануне войны. Собственно, одна из причин, почему в том числе вот эти союзники наши антантовские дали как бы такое негласное добро на устранение этого человека, это опасение того, что через Распутина могут влиять немцы. А это, в свою очередь, приведет к сепаратному миру. А это вообще кошмар на тот момент. Вот. Еще одна линия, конечно, мы не можем ее не заметить. Это линия, которая выражает, ну, скажем так, отношение вообще вот к принятию решений в царской власти. То есть решение зависит не от профессиональной компетенции человека, а исключительно от каких-то вот его, от степени его близости к престолу, которая, опять же, выражается через Распутина. И вот все это вместе взятое как бы действительно накладывает отпечаток и создает вокруг него совершенно нездоровое впечатление, совершенно нездоровую атмосферу. И, конечно, Русская Православная Церковь, вот иерархи, я вот здесь уже упомянул митрополита Владимира, но ведь и очень много простых священников, как бы провозглашая здравие царствующему дому, провозглашая здравие царской семье, ну, на подсознательном уровне все-таки вот как бы задавались вопросом вот этим, а все ли там так благополучно. Еще, конечно, во многом портило, не побоюсь этого слова, репутацию то, что вот все эти действия Распутина, они были как бы в тени. То есть это был человек, которого, ну, и видели с одной стороны, и в то же время не знали. Если бы, может быть, о нем было больше информации, о том, что он, ну, не является агентом немецкого генштаба, каким его считали там те же самые союзники, может быть, все бы было и по-другому. Но на него накладывались еще и те, как бы, вот, грехи, которые, я не знаю, он не совершал, может быть, даже.
Но это традиционный... В данном случае черный пиар Распутина гораздо больше, чем его собственная фигура и его
традиционный разговор, когда речь заходит о 17-м годе, несмотря на то, что Распутина уже там там долгое время, почти год как нет, но все равно это традиционная история. Давайте ее пока оставим за скобками, вообще оставим, наверное, в рамках сегодняшней программы за скобками, и вернемся к вот этому промежутку между февралем и октябрем. Потому что временное правительство же тоже не было монолитным. Оно, во-первых, менялось. Во-вторых, у всех есть такое клише, символ временного правительства даже скорее. Это Александр Федорович Керенский. Тоже человек, который прожил удивительно долгую жизнь. И все вы, если интересно, можете найти в интернете запись его интервью на BBC, где он рассказывает о событиях того времени. Но, опять же, он символ временного правительства, но появился-то он активным, стал активным в политическом истеблишменте того времени уже позже февраля. Поэтому вот как-то вот можете вкратце еще обрисовать эту картину?
Ну, Александр Федорович Керенский, если так вот брать его как бы политический портрет, это, конечно, адвокат, вот в полном смысле слова, без изъянов адвокат, которого характеризуют, ну, вот, на мой взгляд, две очень ярких черты. Первое – это его открытость, публичность. То есть вот то, чего не хватало, безусловно, очень многим царским министрам, то, чего в какой-то степени не хватало, наверное, вообще всей императорской власти, вот этой публичности, у Керенского было с избытком. Он постоянно выступал, он постоянно говорил, он постоянно призывал к чему-то. То есть это потом уже стало вызывать отторжение, это потом уже стало вызывать, там, стало притчей в языцах и предметом для анекдотов, когда его там называли балалайкой и прочее.
Главноуговаривающий.
Главноуговаривающий и прочее, прочее. Да, но это было, тем не менее. То есть вот этот контакт власти и общества, которого не хватало, наверное, накануне февраля, он в 17-м году вроде бы как Керенским вполне заполнялся. А вторая его черта – это тоже, в общем-то, наверное, такая адвокатская манера. Это уверенность в том деле, которое он защищает. Вот он, став министром, он, безусловно, считал, что вот его должность, потом, когда он премьером будет, потом, когда он главковерхом станет, вот то, что вот он выражает собой власть, то вот и есть правильно. То есть вот он на себя концентрировал как бы всю политику. Но, видя, что как бы крен корабля российского, в общем-то, усиливается, что кризис усиливается, что, несмотря на всякие свои уговоры и прочие выступления, там, лучше-то не становится, вот, и не видя возможности, может быть, как-то быть по-другому, он начинает поиск вот этих темных сил тоже. И в данном случае, если мы говорим конкретно о Керенском, то у него все его воспоминания, они пронизаны буквально вот этим противостоянием. И вины, конечно, тоже, но в большей степени, может быть, противостоянием, с одной стороны, вот он называет, определяет, контрреволюция слева, с другой стороны, контрреволюция справа. Контрреволюция справа для него враги – это Корнилов, это будущие белые. Контрреволюция слева – это у него, естественно, большевики, Ленин, и вот анархисты и всякие прочие революционеры, которые ему мешают. А он ведет Россию по центральному вот этому вот единственно правильному, единственно верному пути. Ну, потом это уже выразилось в наличии неких трех альтернатив. Вот осенью 17-го года об этом стали говорить, и олицетворялись они персонально: Ленин, Керенский, Корнилов. Вот. Но ситуация такая, что, конечно, все к одному Керенскому не сводилось. Что при всей своей энергии, при всем своем, может быть, искреннем, даже не побоюсь этого слова, патриотическом вот таком вот поведении, потому что не надо все-таки делать из него фигляра какого-то.
И не сбегал он в женском платье.
Не сбегал он в женском платье, ерунда, это чушь полная. Вот, если уж он там попередевался, то он передевался в бушлат матроса из Гатчины, когда он там уезжал, это описывается, и, собственно, спокойно совершенно они из Гатчины ушли. А из Зимнего дворца он уехал на машине американского посольства. Там вообще никакого не было нужды в том, чтобы там как-то маскироваться.
А как эта легенда появилась? Просто надо было придумать какой-то сатирический образ.
Это у нас уже 27-й год съемки фильма «Октябрь» Ризенштейна. А как же? У нас и «Штурм Зимнего» там. У нас тоже все бегут, броневик впереди едет, пушки стреляют. То есть это не зимнее.
А было как? А как ты меня знал? По пальтишку ты узнал.
Нет, ну было, во-первых, просто нужно учитывать, что Зимний дворец – это не укрепрайон.
Может, и Аврора не делала?
стрелял. Аврора стреляла, правильно, холостым, как сигнальный выстрел. Потом сами авроровцы, когда уже пошли слухи о том, что вот якобы там Аврора бомбила дворец, они дали опровержение буквально через два дня в газете, что там была такая фраза, что если бы Аврора выстрелила бы реально боевыми, там не только Бадимио дворца, там вообще вся вот эта дворцовая площадь бы руинами покрылась.
Да, они тоже, конечно, махнули. Да, вот.
Стреляла Петропавловка, но тоже, в общем, стреляли они выборочно в какой-то степени. Второй этаж был лазарет. Боялись попасть. Там раненые солдаты еще со времен вот, начала Первой мировой войны, когда царская семья отдала второй этаж Зимнего дворца под лазарет. Стреляли по третьему. В третьем этаже как раз располагались в том числе кабинет там, Александра Третьего, и считали, что там Керенский находится. А он же уехал оттуда. Время правительства они тоже очень хорошо сделали. Они ушли в малую столовую, а это как бы внутреннее такое помещение, куда снаряд не попадет. Ни с Петропавловки, ни с Дворцовой площади. В какой-то степени вот они себя там обезопасили. И штурм как таковой, это был, в общем-то, ну, переход через площадь, с одной стороны. Но когда вот доходили, вот по воспоминаниям тех же участников этого штурма, когда доходили там до середины площади, то дальше уже не шли, потому что юнкера из поленниц обстреливали из пулеметов. А идти по открытому пространству, ну, это самоубийство только пойдет. Угу. Поэтому заходили со стороны набережной Невы, там был открыт вход. И на протяжении нескольких часов, там Антон Фовсеенко, как раз руководивший этой операцией, потом об этом тоже говорил, ходили по этажам, искали временное правительство.
То есть никаких чугунных оград, там
ну, нет, конечно.
Оголтелых матросов. Да нет,
кто конечно. Здесь временный выходит?
Да, 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 нет, нет, это все уже потом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях Василий Цветков, доктор исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета, Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история». Говорим о 1917 годе и об этом промежутке между февралем и октябрем.
А ты знаешь, Леша, мне хотелось бы уже ближе к октябрю, так сказать, приблизиться и поинтересоваться у наших гостей, как человеку склонному к все-таки какому-то, может быть, благополучному развитию событий вообще всегда. А можно было избежать этой октябрьской катастрофы, в принципе?
И вообще, не была ли она случайной?
Ну, в принципе, вот мы уже обозначили здесь три альтернативы, как раз Ленин, Керенский, Корнилов, да? Керенскому...
А давайте поговорим о том, что было бы, если бы Керенский и если бы Корнилов.
Включаем Тарантино.
Ну, если бы Керенский, то это совершенно очевидно. Мы все-таки доживаем, наконец, до учительного собрания. Причем именно выбрано вот по этой самой замечательной четыреххвостке, за которую там еще со времен декабристов выступали. Это всеобщее, прямое, равное, тайное избирательное право. Состав учительного собрания, скорее всего, мало бы отличался от того, каким оно было в реальности. То есть это был, скорее всего, такой левый центр, левоцентристский состав. Очень большой вопрос, была бы восстановлена монархия. Теоретически это было возможно, потому что, опять же, Михаил не отрекся от престола, как иногда говорят. Это совершенно неправильно. Он не принял престол. Он не принял престол, обусловив это волей учительного собрания. Он как учитель скажет, так и будет. Но монархия бы вряд ли возродилась, даже при том, что, вот, допустим, либеральная общественность очень на Михаила надеялась. Для либералов, для тех же кадетов, Михаил уже в какой-то степени стал чуть ли не панацеей, чуть ли не, там, я не знаю, якорем спасения. Вот. Но, опять же, в силу вот левоцентричного такого сдвига общих настроений в массе населения, скорее всего, конечно, утвердился бы республиканский строй, то есть что де-факто уже Керенский сделал 1 сентября 1917 года, не надо об этом забывать, он, конечно, нарушил, по большому счету, свои же собственные законы, потому что нельзя это было делать, но он вот так вот решил, значит, что Россию можно объявить республикой. А вот вопрос, какая была бы там власть, скорее всего, уже готовился конституционный проект, тоже об этом мало известно, но это надо помнить. Конституционный проект, согласно которому Россия должна была стать президентской республикой. За образец была взята американская конституция. Вообще у нас после февраля 1917 года резкий крен такой в сторону Америки. Угу. То есть до этого все Англии восхищались. Вот Англия, там парламентская монархия, это идеальный вариант. А потом Америка стала лучшим образцом.
Она и у большевиков какое-то время была
лучшим
тоже.
Конечно. А тут вот я бы не разводил уж прям вот их по разные стороны баррикад. Тоже левые ведь, в принципе, левый же сектор представляли собой. Так вот, президентская республика, весь вопрос только, кто бы был президентом. Но судя по там, ну, как бы вот варианту, который предлагался в этой конституционной комиссии, что-то похожее на то, как выбирали президента Верховным Советом СССР. То есть, собираются учительные собрания, и вот по аналогии там Верховный Совет выбрал Горбачева, а у нас вот условно учительное собрание выбирает Керенского. Угу. И он сам себя, по большому счету, Александр Федорович уже видел там.
Президентом.
Будущим главой
государства. А если Корнилов?
А если Корнилов, то, конечно, тоже учительное собрание, но велика вероятность того, что был бы пересмотрен избирательный закон. Потому что, судя по белым, вот проекты белого движения, как они стали разрабатываться уже там в 17, позже даже, 18-19 годы, там избирательный закон, вот это всеобщее прямое равное тайное, четырехвостка, считалось, что для России преждевременно, что, допустим, деревня, масса деревенская, крестьянская, угу, то, что составляет большинство населения, там вот нельзя им давать всеобщего права, они выберут демагогов, они выберут там тех, кто скажут, вот пошли там помещиков грабить, убивать.
Но об этом и сейчас говорят уже применительно к нашему времени, что всеобщее избирательное право – это далеко не всегда благо.
Ну, в общем-то, это все связано с общим, с таким вот как бы состоянием, и белые публицисты, белые юристы об этом говорили, с общим состоянием развития культуры. То есть, можно ли давать избирательное право неграмотному человеку?
Ну, он выберет. Который вообще об избирательности, да, и о возможности выбора никогда не слышал.
Он бюллетень-то почитать не в состоянии, не то, что там проголосовать как-то правильно за кого-то, кого нужно. И поэтому вот там такая ступенчатость предполагалась в деревне. Прямые, равные только в городе предполагали оставить. И, в общем, контекст тоже был такой, что не партии, не партийное представительство, а представительство вот таких вот отдельных каких-то корпоративных структур. От университетов, от казачества, от профсоюзов, от кооперативов и так далее. То есть не партии идут там в учительное собрание, национальное собрание стали его называть, а уже вот какие-то, допустим, отдельные там категории населения. Ну, что-то такое может быть похожее на сословно-представительную систему, но уже применительно к 20 веку. И до того, пока вот шла война, вот с определенной долей уверенности можно сказать, что альтернатива Корнилова реализовалась бы только после окончания войны. То есть для него было главное победоносное окончание войны, а потом уже занятие политикой. Пока война не закончена, выборы, там все остальное, это нужно подождать, с этим нельзя торопиться. Главное победить немцев и потом уже вот что-то, чем-то там вот заниматься, заниматься политикой. Конечно, это была бы диктатура, поэтому вот когда мы говорим о наличии двух диктатур, белой и красной, то это, в принципе, объективно, потому что Ленин диктатор и там Корнилов, кто там мог быть еще, Алексеев, Деникин, Колчак, там все равно была бы вот военная фигура, которая возглавляла бы вот эту как бы контрреволюционную
вертикаль. То есть, в принципе, если так предположить, оптимальной фигурой это был Керенский с, вот с таким проектом.
Ну, оптимальная, насколько это было вообще для того времени,
ну,
в России.
Да, да, ну, но других вариантов не предлагалось, поэтому мы можем исходить из того, что могло бы быть.
Я не говорю, что оно было оптимальное, я говорю просто, что это был, пожалуй, реальный путь, если бы не произошло событие октября.
Но правда ли, что октябрь во многом случайен? Никита.
Вот как раз, да, хотел буквально несколько слов добавить. Вы назвали его катастрофой октября. Но мне кажется, что если уже называть катастрофой, то всю... Во-первых, возвращаясь к началу нашей передачи...
Я назвал
сейчас...
так, потому что я эмоционально это все воспринимаю, да? А вы же все-таки профессионалы, вы ученые.
Во-первых, возвращаясь к началу нашей передачи по поводу дефиниции определений, сейчас все более и более утверждается в отечественной науке понимание... Точнее, термин «Великая Российская революция» как некий непрерывный процесс от февраля к октябрю и далее. И в данном ключе как раз мы можем рассматривать в целом всю эту ситуацию как некую катастрофу, как действительно совпадение во времени и в пространстве целого ряда негативных факторов, каждый из которых сам по себе не катастрофичен, но все в совокупности это приводит, значит, вот к таким действительно катастрофическим событиям. В этой связи, конечно, на мой взгляд, было бы... неправильно, точнее, важно все-таки отдать должное фигуре Ленина как гениального тактика. Потому что, опять же, все, что сказал Василий Жанович, все, безусловно, справедливо. Но, возвращаясь к той самой психологии масс, которая зачастую вершит историю, нужно понимать, что вот в тех условиях, и разговоры о непредрешенственности, о том, что, да, вот как бы политика белых, да, то есть непредопределение до созыва там учредительного собрания, о вот постепенном решении всех этих вопросов, они совершенно настроением основной массы не соответствовали, потому что, опять же, даже те эксцессы, которые происходили уже еще до большевиков, как раз между февралем и октябрем, то есть погромы помещичьих усадеб, выступления и расправы с офицерами, все это показывало накопившийся вот такой критический потенциал, негативную такую энергию в массах, и, безусловно, именно те лозунги, которые провозглашали большевики, они в первую очередь соответствовали настроениям масс. Поэтому говорить об альтернативах, наверное, можно, но, на мой взгляд, все-таки это достаточно объективно. Тем более, что Керенский, ведь он же пытался создать, понимая, что у нас так тоже иногда создается впечатление, что вот Октябрьский переворот, он произошел, или вот Октябрьские события в одну минуту. Да нет, но подготовка же велась достаточно давно, и, в общем, все понимали, то есть это... Как минимум в течение недели Керенский понимал, что у него сейчас отнимут власть, потому что постепенно Петропавловский гарнизон перешел, да, на сторону, усилиями Троцкого на сторону большевиков. То есть вот его власть скукоживалась постепенно, это не в один вечер все произошло. И попытка собрать вокруг себя снова, вот как воспользовавшись тем своим адвокатским умением говорить и объединять то, что, опять же, в феврале позволило Керенскому подняться, потому что даже воспоминания, так скажем, людей, которых можно назвать его и оппонентами, и в феврале Керенский, что, он стал любимцем вот этой вооруженной толпы солдат, этой вооруженной массы, они его слушали. Все остальные революционные деятели Временного правительства в ужасе ждали, когда их растерзает толпа. А Керенский эти вопросы, как, не знаю, как кризис-менеджер решал. А к октябрю все это его, вся его харизма, ну, во многом растворилась, потому что его попытка вокруг себя консолидировать даже левые силы, по сути, провалилась.
Я смотрю сейчас, пока вы рассказываете, есть такой проект «Прожито», наверняка вы знаете прекрасно, это публикация корпуса дневников 20-го, теперь уже 19 века, тоже наши друзья, и вот здесь за, я так просматриваю дневниковые записи, за 17-й год тоже промежуток, вот в частности Георгий Князев, который станет в советское время директором архива Академии наук СССР, тоже проживет очень долгую жизнь после войны Второй мировой. А в 17-м году ему 30 лет, и он пишет: «Мы погибаем, и только слепцы или негодяи не видят этого. И могли ли на самом деле вчерашние рабы стать вдруг истинно свободными гражданами? Рабы остались рабами, без господина перессорились и погибли». Это он пишет в 23 мая 17-го года.
Ну, это вот уже на тот момент начались как бы настроения такого пессимизма, да, и надо сказать, что вот когда мы говорим об октябре 17-го года, там ведь будущие белые, вот так условно говоря, те, которые потом пошли с белым, они сильно-сильно начинают проветь, и как раз вот это вот разочарование в эйфории весенней 17-го года, и там уже о царе мечтают как тоже вот о неком избавителе, спасители, и поэтому вполне очевидно, что белое движение, если уж не в самом начале, то, во всяком случае, где-то начиная там с середины 18-го года, там анархические лозунги выдвигаются очень активно. Но вот если посмотреть на 17-й год, вернуться к ситуации 17-го года, то здесь, пожалуй, рубеж вот такой, когда мы действительно можем говорить о том, что вот эти две помянутые первые альтернативы Керенского и Корнилова не состоялись, это как раз конец августа, это корниловские дни. Корниловская альтернатива отпадает сразу в силу того, что Лавр Георгиевич оказывается в тюрьме, вот, в Быховской тюрьме, он обвинен там в государственной измене, попытке переворота и прочее, прочее. И хоть он там и пользуется, конечно, связью с внешним миром, там у него есть контакты, у него, безусловно, определенная поддержка со стороны военных, именно вот высших военных, среднего командного состава, офицерства, части солдат даже, в общем-то, те же ударники, например, если мы о них говорим. Но как он свою альтернативу будет реализовывать, сидя в тюрьме? Ну, невозможно это сделать при всем большом желании. Альтернатива Керенского начинает, вот как Никита очень справедливо заметил, проваливаться.
Скукоживаться, да?
Да он просто не может, не в состоянии в двух стульях усидеть. Вправо он не хочет идти, потому что он просто не хочет туда идти, вправо сдвигаться. Никогда вы из уст Керенского не услышите о том, что для России спасение в монархии. этого не будет. В лучшем случае он скажет о том, какой хороший был человек Николай II, и как я ошибался, когда
это
считал,
уже потом в Париже он будет общаться агентом. С монархистами, но это другая совершенно история.
Да, но не настолько...
Ну, вот, общаться чтобы... как бы как среди эмигрантов.
Именно, не с точки зрения политического строя.
Давайте продолжим этот разговор как-нибудь в другой раз, потому что время нашей программы уже, к сожалению, закончилось. Но разговор интересный, тем более у нас... И время для этого такое правильное, 17-й год, юбилей этих событий, и думаю, что мы не раз, я надеюсь, даже в этом составе к разговору вернемся.
Я просто думаю, что наш слушатель сделал свой логический вывод, да, и мы давайте запомним, что мы остановились на том, что Корнилов находится в тюрьме, это альтернатива, она не работает.
Не работает.
Альтернатива Керенского, как сказал Никита, она просто схлопывается просто буквально на глазах в течение там нескольких там, ну, недель, да, как вы сказали. И у нас остается единственная альтернатива, собственно говоря, о которой мы все прекрасно знаем.
Да.
Спасибо. Напомним, что гостями программы «Светлый вечер» сегодня были Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», Василий Цветков, доктор исторических наук и доцент Московского педагогического государственного университета. Также мы, ведущие Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Спасибо большое. Прощаемся. До новых встреч. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».